Глава 22. Москва.
Четверг день тяжелый. Галия с учебы на работу поедет, а мне к 4 часам на какую-то автобазу пилить с лекцией от общества знания. В обед прогнали разок вторую программу для выступления агитбригады. Когда шли на пару после обеда, Леха доложил, что у них собралась уже команда в 10 человек, желающих в стройотряде участвовать. «Ну, это уже что-то», — одобрительно покачал я головой. «Парни спрашивают, обязательно ли лето ждать?» — спросил вдруг друг. «Может, есть какие работы на короткий срок? Мы бы за выходные все сделали». «На выходные можно идти вагоны разгружать на товарных станциях. Там тоже хорошо платят. И сразу после смены. Зачем вам стройотряд?» «Да, предложу нашим». «У вас как раз много. Разделитесь, пробежитесь по разным станциям, а вось сразу и найдете подработку».
Кабинет замдекана Кротова.
Ираклий, получив от методиста информацию, что его вызывает замдекана Кротов, сильно удивился. Вроде не накосячил нигде в последнее время. Да и вообще тревожно, когда тебя неожиданно куратор от КГБ к себе вызывает. Полгода ни разу не интересовался им после того, как помог поступить, а тут вдруг...
«Ты же дружишь с Павлом Ивлевым?»
— скорее констатировал факт, чем спросил Кротов. «Ну, как бы да», — не видя смысла отпираться, подтвердил Ираклий.
«Почему он отказался в Венгрию ехать, знаешь?»
«Когда?» — не понял вообще, о чем идет речь Ираклий.
«Он не делился с тобой, что его по обмену приглашали на полгода в Будапешт?»
«Нет», — ошарашенно смотрел на замдекана по воспитательной работе Ираклий. «Вроде не врет», — сделал вывод Кротов и задумался. «Или Ивлев не доверяет Тане, раз не поделился такой существенной информацией, или не считает ее существенной. Его в Будапештский университет пригласили на полгода поучиться на первом курсе. Добро все дали на поездку, только он и против. Выясни, почему он отказался от приглашения», — коротко велел замдекана Ираклию.
«А откуда я вообще узнал об этом?» — спросил тот.
«Молодец, правильные вопросы ставишь. Ну, скажи, если спросит, что слышал в приемной Эммы Эдуардовны, как его методист говорила кому-то об этом», — велел Кротов.
«Понял. Разрешите идти?»
«Иди», — отпустил студента Кротов. Еще на большой перемене предупредил своих агитаторов, что смогу после пары остаться на репетицию на полчаса, не больше, на что Ираклий и Светка сказали, что больше и не надо. До выступления еще целый месяц успеем обкатать. После репетиции шли все вместе из столовой.
«Паша, а это правда, что тебя приглашали в Будапешт на учебу?» — спросил вдруг Ираклий.
«Правда, что ли?» — удивленно воскликнула Света, не дав мне ответить, и остановилась, преграждая мне путь. «Так ты что, уезжаешь? А мы как же?» «Вот же заполошные эти девушки. Никуда я не уезжаю. Поспешил успокоить всех я. Я отказался».
«Серьезно?» — не поверил Леха. «В Будапешт ехать отказался?»
«Ребят, ну сдался вам этот Будапешт», — пытался я успокоить друзей. «Чего вы там не видели?»
«Ну не скажи», — возразил Ираклий. «Далеко не каждый такое приглашение получает».
«Да, такое предложение, может, только раз в жизни бывает», — поддакнул ему Леха. Ребята смотрели на меня с недоверием, и мне показалось, с неприязнью. «Из чего это? Словно нас всех позвали из-за того, что я не еду, и они не поедут. Вот как у них мозги работают?»
«Лех, ну ты-то чего?» — удивленно обратился я к другу. «Ты же прекрасно знаешь, почему я отказался. Ты сам поехал бы на моем месте?»
«Не знаю», — недовольно ответил друг.
«Так, о чем речь?» — требовательно спросил Ираклий. «Нам тоже интересно».
«Маша с Витей, похоже, тоже еще не знают», — подумал я, заметив их напряженные взгляды в мою сторону. «Меня жена беременна», — вынужден был признаться я. «Я не могу ее в такой момент оставить на полгода».
«Серьезно?»
— воскликнула Маша и бросилась меня обнимать и поздравлять. Светка, Витя и Ираклий растерянно моргали глазами, глядя на меня.
«На мой взгляд, ты правильно отказался», — наконец определившись, сказала Света. «Мне бы очень не понравилось, если бы мой муж оставил меня беременную на полгода. Ты молодец».
«Эта поездка очень важна для карьеры», — возразил Ираклий, заставив меня иронично хмыкнуть. «Ну, не знаю. Полгода очень много, конечно, для такой ситуации. Поддержал меня, наконец, Леха. Надо вам с женой все же, прежде чем отказываться, вместе сесть и взвесить плюсы и минусы. Или вы так и сделали?»
«Нет. Зачем мне это с женой обсуждать? Я просто сразу отказался. Галия у меня девушка благородная. Еще бы вообразила, что для меня это важно, и начала бы жертвовать собой, выталкивая меня в Венгрию. Мне эта поездка не нужна, если ее там со мной не будет».
Витя воздержался от категоричных высказываний. Он явно был на стороне Ираклия, но, видя реакцию девчонок, не стал рисковать. Но спор все равно возник. Мнения, интересно, разделились. Парни были за поездку, а девушки против, причем они очень эмоционально отстаивали свою позицию. «Ну, значит, я все правильно сделал», — рассмеялся я, послушав их. «Не хотелось бы мне, чтобы жена 6 месяцев из 9 носила моего первенца с такими мыслями». Усмехнувшись, посмотрел я на Свету с Машей. Парни не нашлись, что мне возразить, на том наш спор и завершился. Чуть не опоздал на автобазу из-за них, с лекцией по линии знания. Коллектив ее состоял сплошь из суровых шоферюк и таких же слесарей Римзоны. Таких сказками про белого бычка не проймешь, а тема лекции, как назло, была перспектива оптимизации расхода ГСМ на автопредприятиях. Вот самое то для страны, где топливо как грязи, и к нему примерно такое же отношение. Пришлось попотеть, пока не включились в тему. Для СССР проблема дефицита топлива остро проявится еще не скоро, лет через 15. Сейчас талоны на бензин можно купить в любом хозяйственном магазине или киоске табачном, или Союзпечати. У бабушек в колхозе канистру бензина 20 литров всегда можно просто так налить. Начал лекцию с того, что подробно рассказал, как все устроено в капстранах. Как затраты на логистику включаются в себестоимость товаров, потому как существенно влияют на нее. И предупредил, что отечественный автопром развивается, частных машин будет становиться с каждым годом все больше, и топлива для них нужно будет все больше. И рано или поздно у нас в стране тоже придут к тому, что затраты на транспорт личные и коммерческие значительно вырастут и учитываться будут гораздо строже. И такого маразма, как сейчас, когда дизель или бензин сливается во враг, невозможно себе будет даже представить. Тяжелый разговор вышел. Рассказывал работягам, что даже отработанное масло можно использовать в печках для отопления. Из старой резины можно делать отличную плитку на пешеходной дорожке, что любое предприятие может быть экономным и безотходным. Волшебное слово «хозрасчет» не воспринималось им никак. Думал уже, что зря потратил 40 минут, но сразу после лекции меня пригласил главный инженер пройти к завбазой. Они пытали меня еще минут 20 по перспективам развития отрасли и перспективам перехода на хозрасчеты автохозяйства.
«Вот никогда на эти лекции не ходил, а тут меня как подтолкнуло что-то», — поделился главный инженер возбужденно. «Столько вопросов, а ответы взять негде».
«Они, оказывается, уже год думают, переходить или нет на хозрасчет, все решиться не могут, в целесообразности сомневаются. А тут мое выступление их очень воодушевило». Не стал их разочаровывать, намекнул лишь, что помимо новых статей дохода у предприятия могут появиться и новые статьи расхода на организацию взаимодействия с районным начальством. А вообще автопредприятие при должном руководстве может быть очень прибыльным. Наверняка на него быстро внимание обратят. Хорошо, если оно под хорошую крышу попадет. Ехал домой с противоречивым настроением. С одной стороны, представил себя руководителем такой автобазы в 1990-х. На ее огромной территории донавести порядок, доорганизовать пару вторичных производств на отходах, те же печки на отработке или плитка на садовой дорожке. Там затрат-то на оборудование тьфу да маленько. Блин, да это же Клондайк, там одна территория чего стоит. Такой бы кусочек урвать в 90-х. А с другой стороны, представил, сколько будет желающих на этот кусок, и как придется его защищать от бандитов, рэкетиров и рейдеров всех мастей. Ну его нафиг. Будем надеяться, Фирдаус не подведет, и какой-никакой капитал к тому времени у меня будет. А если подведет, то и сам чего-то досколочу к тому времени. Кабинет второго секретаря пролетарского райкома ВЛКСМ. До конца рабочего дня оставалось 25 минут.
Павел Сатчан все никак не мог решить, предупреждать ли Пашу Ивлева о закидоне своей жены. Будь она среднестатистическая советская женщина, Павел даже не сомневался бы, что это его личное дело. Но Рима далеко не простая женщина. Она дочь министра. Стоит ей только поплакаться папе в жилетку, и он устроит счастливую жизнь всем обидчикам единственной дочери. Вот и что делать? Момент все же был очень деликатный. Сатчан не понаслышке знал, какой дикой бывает ревность не только у женщин, как вот у его жены, но и у мужчин. Как не знать, если это была причина, по которой он в ссылку в Святославле попал в прошлый раз и еще, в принципе, легко отделался. Вот скажешь так Пашке мимоходом, что кто-то там думает, что его ребенок может быть не от него, а от Сатчана. А кто его знает, как он на это отреагирует? А вдруг и сам решит, что нет дыма без огня? И как с ним потом после этого работать? Ревнивцы бывают страшными людьми, очень далеко зайти могут. Если реально поверят в наветы Риммы, то полагаться на него больше никогда нельзя будет. Он со зла может и подставить его по-крупному. Хотя вроде Пашка очень вменяемый и разумный человек. Нет, несмотря на все безумие этой темы, придется с ним все же ее обсудить. Вдруг Галие прилетит или ему самому от его тестя, решил Сатчан. Они даже знать не будут, откуда и за что им такое счастье. Еще и отреагировать могут неправильно, усугубив ситуацию для самого Сатчана. Надо их хотя бы предупредить, решил он и набрал номер квартиры Ивлевых, но никого не застал дома. Вернулся домой раньше жены. Начал разогревать макароны с котлетами. Вскоре пришла Галия, усадил ее сразу за стол. «Я сказала Ксюше, что уйду в декрет летом», — задумчиво сообщила жена. «И как она восприняла эту новость?» — насторожился я. «Нормально. Я еще раньше с Юркой Бахтиным познакомила. Ей интересно было, кто новогоднюю композицию оформлял. Юрка согласился поработать вместо меня, пока я в декрете буду».
«Ты умница! Уже все решила и предусмотрела», — удивился я. «Как Юрка отнесся к твоему предложению поработать вместо тебя год?»
«Ой, он очень рад. Рисовать ему нравится гораздо больше, чем все остальное. Я переживаю, как бы он институт из-за этого не бросил», — призналась жена.
«Откуда такие мысли?»
«Да он уже готов и на полную ставку идти художником на завод».
«Вот чудак. Оформителем работать, что там может быть приятного и интересного?» — недоумевал я. «Рисуй только то, что скажут и как скажут».
«Нет, ну не так все скучно», — возразила мне жена. «И для творчества место есть».
«А ты покажи своего Юрку нашим соседям-художникам», — осенила меня. «Пусть он свои лучшие работы привезет, а они оценят. Если у него и правда талант, пусть уходит из Горного и идет в какую-нибудь художественную академию. А если ничего особенного, то пусть подрабатывает оформителем, раз так рисовать нравится, в свободное от учебы, а потом основной работы время. Или просто дома пусть рисует в качестве хобби».
«Ты гений!» — воскликнула жена и чмокнула меня в щеку. Сразу повеселев, она принялась мыть посуду, а потом усвистела вниз к художникам поговорить насчет Юрки.
Квартира Павла Сатчана. Приехав домой с работы, Павел уже имел твердое решение предупредить Пашу Ивлева о возможных проблемах со стороны своей жены. Но, увидев внешне спокойную жену, решил попробовать еще раз поговорить с ней. Мало ли, то был просто беспричинный приступ ревности, а сейчас ее отпустил, и она может думать разумно.
«Привет, дорогая!» — попытался он поцеловать ее, но она молча отвернулась. «Как день прошел?» — продолжил Павел, но жена промолчала в ответ. Обычно его ждал уже накрытый стол с ужином, но сегодня стол был пуст, хотя в кастрюльке на плите он нашел еще горячее картофельное пюре и 4 сосиски. «Ужин, однако, приготовил», — отметил про себя Павел, накладывая сам себе.
«Рима, ты ужинала?» — крикнул он.
«Мне это все можно съесть?»
«Ешь», — ответила она из комнаты.
«Начала говорить», — отметил про себя Павел. «Есть шанс объясниться».
«Рима, ну хватит дуться». Вернулся он к ней минут через 10. «Давай поговорим, как взрослые люди».
«О чем?» — с тоской в глазах посмотрела на него жена. «О том, что все не так, как мне кажется».
«Но тебе действительно все неправильно кажется. Я с Пашкой познакомился только потому, что он Галию кадрить начал. Работать ей не давал. Мне вмешаться даже пришлось однажды. Так и познакомились.
У них роман закрутился задолго до моего возвращения в Москву. И они в Москву уехали поступать еще в конце июня. Галия от меня уволилась и уехала с ним, а я гораздо позже вернулся.
«Я тебе не верю», — воскликнула жена. «А как тогда они у тебя на дне рождения оказались?»
«Пашка молодой, но очень толковый. Мы работаем вместе, он мне нужен».
«Не ври, эта девчонка тебе нужна, не Пашка», — взвизгнула жена и с рыданиями выбежала из комнаты.
Постояв в нерешительности несколько мгновений, комсорг оделся, вышел на улицу и пошел к телефонному автомату еще раз набрать квартиру Ивлевых. Звонить из дома он не имел ни малейшего желания. Жена еще что-то подслушает, не так поймет, и вот тогда уже совсем все. Только я разложился с учебниками на кухне, раздался телефонный звонок, звонил Сатчан.
«Привет, поговорить надо. Сейчас заеду, дома будешь?» — сходу спросил он.
«Ну, теперь, если и собирался куда, дома останусь», — ответил я. «Случилось что?»
«Да как тебе сказать? Короче, сейчас приеду».
«Он был у меня через 20 минут». «На машине примчался», — машинально отметил я.
«Галия дома?» — спросил он.
«Нет, к соседям ушла».
«Тем лучше». Он скинул на автомате обувь и разделся, по-хозяйски развесив свои вещи на вешалке прихожей.
Жестом пригласил его на кухню, теряясь в догадках. Он был очень взвинчен. Что же такого могло случиться? Неужто какие проверки серьезные? Сатчан прошел на кухне и без приглашения плюхнулся на табуретку.
«У меня с женой проблемы», — выдал наконец он.
Выдохнул с облегчением. «Похоже, просто поделиться приехал по-дружески». «Рассказывай». Сел я сбоку от него и приготовился сочувственно слушать.
«Римма втемяшила себе в голову, что между мной и Галией что-то есть. Что я перевелся в Москву и ее за собой потянул, что беременна она от меня. А за тебя я ее замуж выдал для отвода глаз, что-то тебе пообещав».
Пораженный до глубины души, я не сразу нашелся, что на это ответить. Если бы он завел речь про высадку инопланетян в Подольске, я бы также завис. Сатчан истолковал мое молчание по-своему и с беспокойством, посмотрев на меня, сказал:
«Ну, прости, сам понимаю, какой бред, но это бред дочери министра автомобильных дорог РСФСР. Это человек с очень широкими возможностями, сам понимаешь».
«Какая замечательная фантазия у девушки»,
— ошарашенно проговорил я, пытаясь сообразить, что за фигня происходит. Хотя, если посмотреть на ситуацию со стороны, все действительно выглядит очень странно. И все из-за моего возраста. Ну, правда, все выглядит именно так, как увидела Римма. Сатчан привез юную 18-летнюю помощницу за собой в Москву, предварительно договорившись со мной, 16-летним, что я на ней женюсь за поступление в МГУ. А если еще станет известно, что он мне квартиру в Москве подогнал для всех бесплатную, ничего и никому мы не докажем.
«Фантазия-то ладно», — возразил Сатчан. «Боюсь, как бы она к папе жаловаться не побежала».
«А вот это будет нехорошо, совсем нехорошо», — озадаченно проговорил я. «Похоже, тебе надо к бате Риме первым идти. У тебя газеты сохранились из Святославля со мной?» — Сатчан кивнул. «Собери их все. Там на одном коллективном фото мы с Галией вместе стоим. Принеси все газеты тестю, бей себя пяткой в грудь, что мы с Галией вместе уже давно, что от меня тебе пользы много, и газеты ему показывай. Скажи, потому ты и в Москве меня нашел, и в гости пригласил не ради Галии, а ради меня. А Рима, черти что, себе напридумала». На нервной почве меня пробило на смех. «Придешь к нему такой: папа, что делать, я так люблю вашу дочь». Комично заломил я руки и состроил несчастное лицо. Мы оба рассмеялись, хотя с отчаянной несколько нервно.
«Ладно, ты прав. Пойду рыдать у тестя на плече», — отозвался Сатчан, усмехнувшись. «Больше ничего не остается. Может, он в нее ума вставит. Ну или меня со света сживет, если не поверит. Тоже возможный вариант».
«Давай, удачи. Держи меня в курсе по возможности», — попросил я, провожая его. «Ой, не было печали, черти накачали. Генетической экспертизы еще нет. Только по группе крови можно определить родство, и то с точностью плюс-минус километр. Если бы хоть я был светлым или рыжим, и малыш у нас такой родился, то Сатчан еще мог бы Риму носом тыкнуть, типа смотри, это его ребенок. А так мы, как назло, все темные, как из одного инкубатора.
Блин, пролетел, откуда не ждали. Вот почему жена его такая злая на нас с женой вчера была и на ребенка нашего будущего взъелась аборт-аборт. Жаль, могли бы семьями дружить. Вскоре зашел Родька, и мы ушли с Тузиком гулять. На воздухе немного успокоился. Хорошо бы папа-министр захотел лично со мной познакомиться и посмотреть, правда ли про меня газеты пишут. Уж я бы сумел его убедить в своей неординарности и полезности для его зятя. Дорогами он заведует, но надо на всякий случай ему заготовить лекцию о том, какими они могут в Москве и в целом по России стать, исходя из будущего опыта. Вернувшись, застал Галию уже дома. «Ну, что мы будем делать? К Ине вернемся или в районную поликлинику пойдем?» — спросил я жену, намекая, что вопрос с Римой Сатчан закрыт. «К Ине завтра пойду. Она мне уже направление на анализы выписала». Как ни в чем не бывало, сообщила жена. «Вот так даже?» — удивился я, что жена за моей спиной уже все решила. «И когда ты с ней созвонилась?» «Сегодня. Подумала, что не так уж там и плохо было». Смущенно улыбнулась она. «Все правильно, обнял я ее. Наблюдаться надо». Галия решил ничего про Римины фантазии не говорить. Ей так уже поприлетало со всех сторон. Нечего для беременной еще один нервяк делать, а вот все рассосется само. Пятница пролетела в обычном режиме. С утра пара, вечером курса вождения. В субботу решил поездить по центральным магазинам, поискать подарки на 8 марта. Женщин у меня много, всех надо порадовать. Жене, Кире и Диане купил капроновые колготки, а бабушке, к вещам равнодушной, купил им зефиры и пастилы в нарядных коробках. Зефиры взял побольше, соседок же еще надо поздравить, и замдекана Эмму Эдуардовну. А то, похоже, она на меня обиделась за то, что от Будапешта отказался. Еще одна мысль возникла, почему она так расстроилась, что я в Будапешт не поехал. Сейчас же в силе обычай, что надо привозить щедрые подарки после такой поездки тем, кто помог ее организовать. Вот она, возможно, и злится, что без подарков осталась. Надо ей показать, что я и так человек благодарный, и без всякого Будапешта буду ей подарки на праздники подкидывать. Купил также Родьке еще одну модель самолета, а то завтра придет, как всегда, клеить нечего. Галие еще купил красивую ночную рубашку с рюшечками. Жене из покупок показал только модель самолета, остальное спрятал. Остаток дня прошел в спокойной обстановке. Вечером мы сидели на кухне, занимались. Как вдруг в подъезде что-то стало происходить. За закрытыми дверями мы услышали невнятные крики, мужские и женские, хлопанье дверей. А потом все это переместилось к нашей двери. Тузик разошелся так, что мы не могли понять, что там происходит. Галия загнала его в спальню и закрыла там. Конечно, я открыл входную дверь посмотреть, что там такое творится. Обнаружил, что к соседям ломилась растрепанная Лина. Со слезами на глазах она молотила кулаками в соседскую дверь, не обращая на нас с женой никакого внимания. «Похоже, Иван с конференции не вовремя вернулся», — шепнул я жене и закрыл дверь. «Шило в мешке уже не утаишь», — рассказал жене, что видел Лину с чужим мужиком на днях. Мучился еще рассказывать Ивану, не рассказывать. А все и без меня очень удачно само разрешилось. «Чего ж тут удачного?» — в недоумении спросила меня расстроенная жена. «Поверь, дорогая, для него лучше так, чем все то же самое, но когда уже дети будут. Представляешь развод по такой вот причине, когда в семье пара малышей?» Тут что-то сильно грохнуло за дверью.